своих письмах наши радиослушатели довольно часто просят рассказать об устройстве и значении православного храма. Митрополит Сурожский Антоний взялся за выполнение этой задачи, и сегодня его первая вступительная беседа о храме.
Я собираюсь начать сейчас ряд бесед о храме, о православном храме, и о том, что он собой представляет, о том содержании, которое в нем есть, не предметно только, а духовном содержании. И, может быть, начать с того, что представляет собой храм, стоящий посреди города. В древности, как вы, наверное, все знаете, христиане были гонимы, храмы не стояли перед лицом всех людей. Люди собирались в катакомбах, в подвалах, в потаенных местах. Что представляли эти места для них? Это были места, которые они посвящали живому Богу, в которого они верили. Весь остальной мир был враждебен Христу, христианской вере. И в современном мире можно сказать, что положение храма в значительной мере то же самое, потому что общество, среди которого мы живем, а тем более безбожное, активно безбожное общество, Бога, Христа, сделало как бы незаконным. Бог не имеет права жительства. Он не имеет права законно существовать в той или другой стране. Или, если он не существует, то он игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у него есть приверженцы, что какие-то люди в него верят, что какие-то люди его достаточно любят, чтобы построить или сохранить этот храм, и чтобы быть верующими в этом храме, чего бы это им ни стоило. Я помню, как раз я приезжал впервые в Москву и увидел современную Москву, современный город, здания, какие они есть, бездушные, бедноту в значительной мере. Это было в 60-м году. И вот меня повели в храм. Вокруг храма здания были мертвые. Когда я вошел во храм, вдруг я оказался в царстве красоты. И, знаете, есть замечательное слово у Платона, который говорит, что красота – это убедительная сила истины. Я остановился перед этой красотой, которая была так не похожа на то, что я видел снаружи. Я помню, французский один писатель в одном из своих романов описывает человека, который вдруг обнаруживает, что вокруг него настала какая-то непостижимая глубокая тишина. И он к этой тишине прислушивается. И вдруг он восклицает, что да, в сердцевине этой тишины живое присутствие Бога. И вот то, что составляет сердцевину храма, и что придает жизнь той красоте, которая иначе могла бы быть только эстетикой. Здесь средоточие, из которого идет смысл.
О том, как верующим надлежит идти в храм, говорит митрополит Сурожский Антоний в очередной беседе, посвященной православному храму и его значению.
Если понять, что содержание храма – это та тишина, та глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в храм, еще не только не доходя, а только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен, когда он идет на работу или в гости. В храм начинают идти с момента, когда просыпаешься и знаешь, я иду навстречу живым Богом. И одеваешься по-иному, и готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничего не рассеивало, что недостойно той глубины, в которой только можно и пережить глубину храма. И по дороге идешь серьезно, идешь, как идешь навстречу с очень значительным человеком или с очень любимым человеком, не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная, что я иду навстречу, ну, скажем просто прямо, с возлюбленным, с самым дорогим, драгоценным человеком или существом, которое на свете для меня есть. И по церковным правилам, но эти правила, конечно, были написаны тогда, когда храмов было очень много, и когда дорога из дому до храма была недолгая, полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав: «Благословен Бог наш всегда, и ныне, и присно, и во веки веков». То есть навсегда, навсегда Он благословен. Что бы ни случилось, что бы со мной ни было, я благословлю Его имя. Эти слова «благословен Бог» говорят о том, что я Ему верю до конца, что я иду навстречу с Ним, и что бы ни случилось на пути туда, в храме самом или на пути обратно, имя Божие для меня святыня, и я Его благословляю. И вот, когда доходишь до самого храма, останавливаешься на мгновение. Это дом Божий, это Божий удел. И люди крестятся перед храмом. Не только на икону, которая видна, но на самый храм. Это место вселения Божия. И вступая в него, мы говорим: «Вниду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему во страсе твоем». И вступаешь в этот храм, и останавливаешься, и не спешишь никуда. Стоишь мгновение, потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место Богу посвящено в мире, который Его отрицает, в мире, который Его не знает, в мире, где у Него нет ни места, где главу преклонить, ни гражданства, ни права жительства. Он дома. Это место, где Он у себя, и Он принимает нас как хозяин. И это святое место, в которое можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого человека, и Бога, которого идешь встречать. И поэтому человек кладет на себя крест во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я вошел в Божий удел во имя Божие. Я не приношу в этот удел ничего недостойного Его. Или, вернее, все, что недостойно, должно быть здесь очищено, омыто покаянием и обновлением души. И, постояв несколько мгновений, тогда идешь, как в дом обычный идешь, идешь к хозяину этого дома. И вот тут мы идем к той иконе, которая стоит в середине храма, которая представляет собой образ Христа Спасителя. Мы идем первым делом с поклоном к хозяину. Мы становимся на колени, кланяемся Ему до земли в знак глубочайшего нашего почтения, благоговения, трепета внутреннего. Ставим свечу, которая изображает наше горение. Пламя чисто, мы нечисты, но оно представляет собой ту чистоту, которая все-таки перед Богом, как свеча, горит, которая привела меня на встречу с Ним. И целуем эту икону. И некоторые люди, я в том числе, целую икону, всегда говорю: «Да не дам тебе поцелуй, как Иуда тебя поцеловал. Дай мне поцеловать тебя, как ребенок целует мать, как целуешь любимого, почитаемого человека, без обмана, без неправды». Вот начало вступления в храм.
В структуре и значении тех православных храмов, где обычно исполнялись древнерусские песнопения, рассказывает митрополит Сурожский Антоний. В этот раз он продолжает свое объяснение церковного притвора.
Говоря о том, что сейчас притвор не играет той богослужебной, литургической, молитвенной роли, которую он играл в начале, я употребил слово «к сожалению». Почему? Неужели нам, верующим, жалко, что люди, которые только-только коснулись края ризы Христовой, имеют возможность стоять в храме и присутствовать на всем богослужении? Конечно, нет. Это и не зависть, и это не чувство своего какого-то превосходства. А дело в том, что постепенное вырастание духовное, которое обозначалось именно сначала слышанием Слова Божия, от которого разгоралось сердце, от которого светлело во уме, которое двигало всю волю на то, чтобы переменить всю свою жизнь и сделать ее достойной своего собственного человеческого величия, своего ближнего, своего народа, что человек, который это пережил, приходил и знал, что ему надо еще пережить что-то, и что ему не, что он не может просто перейти из совершенного одичания в состояние приемлемости. То есть, что надо было пройти через кризис, нечто, что почти что трагично, потому что, когда стоишь перед судом своей совести всерьез, то страшнее ничего нет. Суд человеческий, даже гражданский суд, даже полевой суд не может быть таким страшным, как суд совести, когда человек стоит перед своей совестью и вдруг сознает, что он недостоин, что он не имеет права себя называть человеком, а не то, что христианином. И вот то, что сейчас можно пройти просто, почти что из любопытства, с улицы в храм, лишает людей этой постепенности и этого сознания, что нет, подвигом дается вырастание духовное. Подвигом человек движется вперед. Когда он должен был стоять в этом притворе, перед судом совести, зная, что он еще не готов, не то что недостоин, а не готов войти в область Божию, ему приходилось произносить над собой день за днем, воскресенье за воскресеньем, новый и новый суд. То есть все глубже и глубже он уходил в свою душу, и все больше и больше он сознавал различные вещи, которые он сначала не сознавал в себе, но которые постепенно ему открывались перед лицом закрытой двери. Так же, как бывает, что мы сознаем свою вину перед человеком только в том случае, если этот человек нам скажет: «Нет, ты не имеешь права называться моим другом. Предатель не может быть моим другом. Человек, который меня предал в момент моей крайней нужды, нет. Ты должен мне сначала доказать, что ты снова стал верным другом». И вот почему мне кажется, что так важно было, важен был этот момент стояния вне, перед закрытой дверью, да. И в Евангелии нам сказано: «Стучи в дверь, стучи, стучи, она тебе откроется». И действительно, люди стучали не кулаками, конечно, а стучали молитвой, стучали покаянием, стучали тоской по обновлению. И в это же время, конечно, не во время богослужения, а в этот же период, их обучали. Их учили тому, что значит быть христианином. Причем в то время, больше, может быть, чем теперь, наставили на том, что быть христианином – это не заключается только в том, чтобы верить в Бога, верить во Христа как своего Спасителя, Сына Божия, а заключало в том, что знать, что если это так, то вся моя жизнь должна перемениться, что моя естественная жизнь кончится в момент, когда меня будут крестить. Моя животная жизнь, моя жизнь просто человеческая придет к концу, что начнется другое измерение. Люди говорили «жить во Христе» или что «Христос живет во мне». Это значило, что в каком-то отношении человек чувствовал, что эта прошлая жизнь в нем кончилась, началась новая. Новая жизнь, которая уже принадлежит и времени, и вечности, потому что вечность, Бог, вошла в мою жизнь.
Во время праздничного бдения совершается лития, когда священнослужители следуют из алтаря храма в притвор. Что это за притвор и каково его значение? В третьей беседе из серии о значении православного храма митрополит Сурожский Антоний сосредотачивается на этом вопросе.
В храм человек входит через притвор. Притвор – это не только та дверь, через которую он вступает. Это то небольшое пространство, которое находится между входной дверью в храм и той дверью, которая отделяет самый притвор от улицы. Это место, которое теперь только стало проходным. Но в древности притвор играл громадную роль. В притворе стояли те люди, которые еще не были крещены, которые назывались оглашенными, и те люди, которые были исключены из церковного общения, которым нельзя было причащаться, потому что они нарушили какие-то основные правила христианской жизни. К этому я вернусь через мгновение. Я употребил слово «оглашенные». Оглашенные – это люди, которые услышали проповедь, услышали о Христе, до которых дошла весть, до которой дошел голос, оттуда и слово «оглашенные», и которые зажглись интересом или верой. И в этом отношении притвор тем архитектурно интересен, что он закрыт в сторону церкви и открыт в сторону улицы. То есть он открыт всему миру, все, кто только услышит о Христе, все, у которых дрогнет сердце, у которых вдруг появится живой интерес, могут туда прийти. Но там они должны были бы остановиться. Теперь мы этого не делаем. Но в древности это соблюдалось строго. В храм вступали не через дверь, а через крещение. И пока человек не был крещен, он оставался в этом притворе. Но для того, чтобы люди могли молиться, слышать службу, часть службы совершалась при открытых дверях, так что они стояли в притворе, но могли слышать ту часть богослужения, которая была поучением. На стенах притвора часто изображались картины страшного суда, суда Божия над грешной душой. И притвор был местом, где человек стоял перед судом своей совести. Раньше, чем он мог сказать «да», «я каюсь во всем, в чем я недостоин, и себя, и ближнего, и надежды, которые люди на меня возложили, и той красоты, которую Бог создал во мне, и самого Бога». Люди стояли и каялись в этом. И когда их покаяние созревало, когда они были готовы, они могли вступить в храм через крещение. Но в притворе стояли тоже такие люди, которые после крещения нарушили ту или другую основную христианскую заповедь. Отлучались от церкви сущные люди, которые нарушали абсолютным образом закон любви. Именно человек, который отрекся от Бога и от Христа публично, тому не было бы уже места среди тех людей, которые жили Христом и верой. Человек, который убил своего ближнего, то есть который проявил предельную нелюбовь, отсутствие всякого сострадания и любви, тот должен был выйти из храма. И, наконец, люди, которые совершили прелюбодеяние, то есть которые вторглись в чужую любовь, разбили существующую любовь, уничтожили эту святыню Им тоже не было места в царстве, где только любовь господствует. И вот они до момента, когда время их покаяния пройдет, когда они вновь будут обновлены этим покаянием, они оставались в притворе. Поэтому притвор широко открыт на улицу. Оттуда, из мира, может всякий прийти, кого коснется сознание своего недостоинства, Божьей любви, голос Божий. И стояли люди в ожидании, что откроются же эти врата, и что они вступят в область, которая является домом Божьим, уделом Божьим. Вот в этом заключается смысл притвора, который, к сожалению, сейчас представляет собой только проходное пространство.
В ходе своих бесед о структуре и роли православного храма митрополит Сурожский Антоний останавливается на одной загадочной библейской фразе «Бог живой».
Я несколько раз употреблял выражение «живой Бог». Разве Бог может быть неживым? Почему такое выражение? Я думаю, что я употребляю это слово, потому что для меня Бог – это живая и животворящая сила. Как бы в противоречие тем изваяниям, статуям, перед которым преклонялись язычники. Эти статуи были дело их рук. Они могли быть прекрасны, но они были мертвы. Это был камень. Это был камень, который служил сосредоточием для них внимания, когда они хотели молиться, потому что легче молиться на лицо, чем молиться в пространство. Это было выражением тоже тех и других свойств, которые они приписывали Богу, вернее, своим богам. Но это были предметы, сотворенные человеком. Тогда как Бог, о котором мы говорим, это Бог, который сам в себе жив, который не нуждается в нас для того, чтобы быть собой, который до нас как бы доносит свет, тепло, жизнь, обновление. И это причина, почему я часто употребляю это слово «живой Бог». Бог, который в себе есть ничто иное, как полнота жизни, и который может этой полнотой жизни нас наделить тоже. Конечно, мы о Боге говорим разно. Русское слово «бог» происходит от санскритского слова «бога», которое значит «богатый». И в катехизе говорится, что Бог вседовольный, всебогатый. Не в том смысле, что, как на современном языке, он доволен, а что у него нет недостатка ни в чем. Он имеет полноту всего. И поэтому он не нуждается в том, чтобы нас сотворить, а если он сотворил нас, то только по любви, чтобы с нами поделиться жизнью, существованием. Хомяков говорил о том, что слово «Бог» происходит от славянского слова «быть». Это тот, который есть, в котором нет ни сотворенности, ни момента, когда его не было. Он самое бытие в полном торжествующем, ликующем, победоносном смысле этого слова. А на западных языках интересно, например, немецкое или английское слово «God» или «God», которое происходит от древнего готского корня, который значит «тот, перед которым падаешь на колени, когда его встречаешь». И это замечательно, потому что это говорит о том, что наш опыт Бога не надуманный, а что люди, которые говорят о Боге, это те люди, которые в какой-то момент вдруг ощутили, что они находятся перед непостижимым величием, перед святыней, перед кем-то, не предметом именно, не статуей, а кем-то, который является полнотой жизни, полнотой силы, полнотой красоты, полнотой бытия. Я помню молодого человека, который как-то шел ночью по городу, и вдруг на одном из мостов, перекинутых через реку Сена, он вдруг почувствовал присутствие Божие. И посреди этого моста он упал на колени и поклонился до земли. Вот момент, когда можно сказать, он встретил Бога. Это сознание его присутствия его бросило на колени. Причем не раболепно, а в сознании, что это единственный способ, который у него есть. Ему сказать, я тебя почитаю, я тебе поклоняюсь. Я всю свою жизнь тебе хочу отдать, если только смогу, и если ты мне поможешь. И вот такой Бог, да, нам приходится его называть живым Богом. Не изваянием, не представлением, не философской концепцией, а жизнью, торжествующей, ликующей жизнью.
Митрополит Сурожский Антоний в своей серии бесед о значении православного храма сегодня говорит о внутренней готовности верующего вступить в храм.
В одной из предыдущих бесед я уже говорил о том, что в церковь входит путем крещения. Спаситель Христос нам говорит о себе, что он дверь, что через него входит в область, которая иначе остается нам чуждой. Если с ним сродниться так, чтобы как бы все понимать, все знать, все переживать изнутри Христа. Если Христос в нас живет, и мы в нем, тогда перед нами распахиваются ворота вечности. Он это говорит очень ясно, хотя на славянском языке это не совсем просто. Он говорит, я дверь овцам. Кто мною войдет, тот и войдет, и выйдет, и пажить обрящет. Но это то, о чем я только что сказал. И вот для того, чтобы войти в церковь, конечно, не физически. Физически можно войти в церковь без всяких затруднений. Но войти в церковь, в храм и принадлежать этой области, надо пройти как бы через Христа. Что же это значит? Это значит сродниться с Ним так, чтобы то, что Ему дорого, то, что составляет Его сущность, то, ради чего Он жил, проповедовал, умирал, чтобы все это для нас стало бы самым основным, самым значительным содержанием нашей жизни. И чтобы то, что привело к его смерти, к тому, что его отвергли и распяли, к тому, против чего он восставал, потому что это унижение самого человечества, чтобы это для нас стало совершенно чуждым. Таким образом, говоря языком Священного Писания, надо жить во Христе и умирать с Ним. И если прочесть начало 6 главы послания к римлянам, там ясно говорит апостол Павел о том, что значит крещение. Это значит погрузиться во Христа так, чтобы с Ним умереть, и вместе с Ним ожить. И вот, если мы действительно Христа воспримем как нашего вождя, как идеал и образ человека в полном смысле этого слова, тогда нам нетрудно с Ним умереть ко всему тому, что Ему чуждо. И нам нетрудно жить всем тем, что ему дорого. Ведь это бывает не только по отношению ко Христу. Это бывает по отношению к человеку, кого мы уважаем и любим. Один из отцов церкви, кажется, в VI веке, говорил о том, что пока юноша не встретит девушку, которую он полюбит, он окружен мужчинами и женщинами. Но когда он ее встретит, когда она станет ему невестой, он окажется окружен только людьми. И вот в этом отношении, если это так бывает, взаимоотношения мужчин, женщин и людей, то тем более по отношению ко Христу, который является для нас образом, совершенством человека, и который нам говорит, я вам дал пример, последуйте ему, и мною, как через дверь, вы войдете в вечность, которая является моей областью. Поэтому для того, чтобы войти в церковь, в нее входит путем крещения, то есть умиранием, отвержением того, что недостойны человека, и, значит, недостойны и Бога в нас, и, наоборот, принятием всего того, что является истинно человеческим, и, значит, открывает нам путь и в божественное.
Не является ли крещение необходимым началом для тех, кто переступает порог храма с целью приобщиться к божественной жизни? Митрополит Антоний.
Когда мы крестимся, мы должны выполнить какие-то условия. Мы должны верить, во всяком случае, во Христа, его принять как своего друга, как идеал своей нашей жизни, как того, который нам указывает путь, как того, который с нами будет идти рядом все время, нас поддерживая, помогая, выправляя нашу дорогу, который в конечном итоге сделается для нас, внутренне говоря, путем нашей жизни, правдой нашей жизни и истиной, которая в нас живет, и жизнью в полном, в ликующем, торжествующем смысле слова. Но тут можно спросить, каким же образом мы можем крестить детей, которые всего этого не знают, и которые мы можем научить этому только очень через много лет спустя. Я думаю, что объясняется это тем, что все то, о чем я говорю, мы можем выразить умственным языком только после событий, когда мы это уже нутром знаем. Иначе выдумать этого мы не можем. И поэтому нутром-то и ребенок может знать гораздо больше, чем взрослый человек, который словами ему все это объясняет. Для того, чтобы креститься, нужна чистота сердца, нужна открытость, нужна способность доверчиво себя отдать тому, кто тебя любит. И это-то именно в ребенке уже есть. Этого недостаточно. Если человек останется ребенком всю жизнь в этом отношении, если только у него будет открытость без содержания, если он будет как две раскрытые руки, которые ничего еще не получили, конечно, он не вырастет в полную меру своего крещения. Но, с другой стороны, эта задача, конечно, и родителей, и наставников, и всей церкви, чтобы внутренний опыт, который был дан человеку, постепенно пронизал бы все его душевные силы, и его сердце, чтобы оно раскрылось и углубилось и очистилось, его ум, чтобы он открылся, просветлел и стал бы способным понимать и выражать тот опыт, который в какой-то мере где-то такой уже невыразим, но в той мере, в которой он выразим, он должен стать таким. И, наконец, чтобы то, что у тебя в сердце, то, что у тебя в уме, охватило бы твою волю и двинуло бы всю твою жизнь, включая и телесную жизнь. Вот почему мы говорим о том, что в церковь входит путем крещения. Не в том смысле, что мы проходим через определенный обряд, который нас делает полноправными членами церкви, а через определенный опыт, который нас вводит в ту область, которая является область Христа.
Вы также услышите очередную беседу митрополита Антония Сурожского о значении православного храма. Продолжает свою беседу о том, как следует готовиться к крещению.
В прошлой своей беседе, в конце я говорил о том, что мы можем крестить детей, потому что у них открытость, простота, способность изумляться и не ставить под вопрос внутренний опыт, потому только, что ум не может охватить ту тайну, которая живет в церкви. И так, мне кажется, крестилась Русь во время Владимира Святого. Богословского обучения, катехизации, может, было удивительно мало. Но дальше Русь должна была созреть умственно, волей, всем содержанием жизни. И, к сожалению, в значительной мере Лесков оказался прав, когда он в XIX веке говорил о том, что Русь была крещена, но не была просвещена. И мы это видим через отпадение миллионов людей от веры в момент революции. Я думаю, что сейчас страшно важно для России и для Запада, чтобы, во-первых, взрослых крестили только с должной подготовкой, или, если подготовка очень минимальная, чтобы она была подготовкой в области абсолютных основ. Крестятся во Христа. Человек должен соединиться со Христом для того, чтобы желать крещения. И только в этом соединении он может расцветать. С другой стороны, если он не получил достаточного образования в этой области до крещения, он должен дальше, в среде церковной, получать понимание, которого у него до тех пор не было. Понимание о Боге, кто Бог. Понимание о любви Божией, не как о сентиментальном отношении, а как о отдаче себя самого нам, чтобы мы, люди, могли бы приобщиться не только тому, что у него есть, но и тому, что он сам есть, тем, что он является. Поэтому сейчас стоит перед всеми нами задача и на Западе, и на Востоке о том, чтобы, да, те толпы, которые приходят в церковь, получили бы от нее все, что только можно, чтобы вся тайна веры, духовности, божественного присутствия до них дошла. Сначала до сердца, сначала каким-то оптовым, невыразимым восприятием, но потом, чтобы это восприятие было углублено размышлением, пониманием, так что все, что выразимо, было бы выражено, и чтобы все, что можно облечь в слова, в образы, в понимании, было принадлежностью каждого человека.
Говорит в своей очередной беседе митрополит Антоний: каждому думающему о крещении надлежит выполнить определенные условия.
Когда человек приходит и выражает желание о том, что он хочет креститься, мы не имеем права просто его крестить без дальнейшего рассуждения или рассмотрения. Бывает так, что человек хочет креститься, потому что он чувствует, что он живет в обществе крещенных людей и что он как-то стоит особняком. Я помню человека, который мне сказал: «Я хочу креститься». И на мой вопрос: «Почему?» он мне ответил: «Я же не собака». Это недостаточно. Все-таки так не крестятся. С другой стороны, есть люди, которые хотят креститься с минимальным пониманием, которое недостаточно для того, чтобы у них душа раскрылась тому, что совершается. Вот то, что я раньше говорил о смысле крещения, может сказать любому человеку, и любой человек может понять, что если между ним и другим человеком не установится такое общение, уважение, любви, желание быть заедино с ним, то нечего говорить о том, что мы стали едины. И мы не можем стать едиными со Христом, когда мы только о себе думаем, например, или когда для нас крещение является чисто формальным или общественным действием. Я, например, очень не люблю, и большей частью я отказываюсь крестить детей в семьях, которые сами просто не живут никакой христианской жизнью, которые являются в церковь на крестины, на свадьбу и на свои похороны. Таких людей я не крещу. Правда, есть другие священники, которые более открыты, сердечны, чем я, которые берутся их образовывать и крестить, но я не хочу больше этого делать, потому что мне больно видеть, что человек говорит в крестинах, на вопрос, соединяешься ли со Христом, он отвечает: соединяюсь, а потом уходит и никогда больше никакого внимания на него не обращает. Поэтому я говорю о том, что надо преподать минимум, то есть умственно минимум понятий, но ввести в какой-то внутренний опыт человека раньше, чем он сможет креститься. Так же, как нельзя вступать в брак просто потому, что какой-то расчет тебя к этому влечет. Или какие-нибудь внешние соображения. Вот это, мне кажется, очень важно помнить, и это является как бы дверью в церковь, открытой или закрытой. Не через входную дверь вступают в церковь, а через приобщенность ко Христу, которая является дверью, которая раскрывает себя и нас, так что мы вступаем в вечность Божию.
Тони, объясняя структуру православного храма, говорит, что каждый алтарь является символом Божьего Царства, к которому стремится всякий член церкви. До поры до времени мы занимаем свое место по этой стороне иконостаса, где молимся о своем спасении. Итак, храмовое пространство разделено на две части. Владыка.
Большая часть, где стоит народ Божий, и малая часть, которая называется алтарем, и которая закрыта от народа высоким иконостасом. Что же это значит? Это значит, что мы одновременно и в Царстве Божьем, но только начинательно, на пути, и еще до него не дошли. Потому что корабль церковный, то есть та часть, в которой стоит весь народ, это та область, которая представляет собой человеческий мир тех людей, которые уверовали во Христа, которые отдали Ему свою верность и свою жизнь, и которые на пути к полному духовному возрастанию до момента, когда они сами войдут в глубины Божии, когда, по слову апостола Петра, они станут причастниками божественной природы, когда они приобщатся к вечности самого Бога, жизни самого Бога. Алтарь нам говорит о том, что путь наш еще не закончен, что в нас еще не все принадлежит подлинному человечеству и обожженному человечеству, что за пределом земли есть еще тайна Божия, которую еще мы не постигли, которую мы можем видеть только иногда издали, иногда очень близко от себя, мельком, но который нас зовет. И между дверями храма и глубиной храма есть целый путь. Мы входим во храм, идем, 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 как бы по дороге жизни, через крещение, через исповедь и покаяние, через молитву, через участие в богослужении. И, наконец, у дверей самого алтаря мы доходим до того места, где нас причащают святых тайн тела и крови Христовых, которые как бы как огонь входят в нас, которые как пища разливается по нашим жилам, и не только духовно, не только душевно, но и телесно, которые нас приобщают к человечеству, обоженному человечеству Господа Иисуса Христа. Но войти за этот предел мы еще не можем.
В сегодняшней беседе о значении православного храма митрополит Сурожский Антоний рассказывает, что за царскими вратами.
Когда раскрываются царские врата, то есть те врата, которые посередине иконостаса, и нам закрывают центральную его часть, мы видим перед собой две вещи. Мы видим квадратный стол, который мы называем престолом, потому что это престол, на котором восседает Бог. И дальше, в глубине храма, икону Воскресения Христова. Это то, к чему мы призваны. В некоторых храмах стоят другие иконы, но все они говорят о том же. В нашем храме здесь икона Преображения. Икона, на которой мы видим, чем может стать человек, если он станет подобным Христу Спасителю. А между ними почему стоит иконостас? О чем он говорит? Он не разделяет нас от алтаря. Он наоборот, нас с алтарем соединяет. Потому что в западных храмах иногда бывает просто легкая преграда. Если была бы только запретная черта, этого было бы достаточно, чтобы говорить о том, что мы в Божьей области, но не вошли в тайну вечной жизни еще. Этот иконостас нам перед нами ставит образы нашего спасения. С одной стороны, икона Спасителя Христа, именно Спасителя, Бога, ставшего человеком, для того, чтобы человек мог бы приобщиться к Божеству и войти в полноту, в самые глубины божественной тайны. И Иоанн из Златоуст говорит о том, что если мы хотим познать, как велик человек, то мы должны взирать не в сторону престолов царских, но мы должны просто поднять глаза к небу, и мы увидим человека, Иисуса Христа, который одновременно является и Богом нашим, сидящим по правую руку Бога и Отца. По ту сторону святых врат икона Божьей Матери, которая говорит нам о том, что действительно от Девы родился Спаситель мира Христос. Но не только об этом она говорит. Она говорит о том, что это стало возможным, потому что в ее лице все человечество отозвалось на Божью любовь, отозвалось на то, что Бог сказал нам: «Я хочу стать одним из вас для того, чтобы все вошли в вечность и в радость мою». А по правую и левую сторону иконы разных святых, которые нам говорят о том, что это не пустое обещание, что тысячи, тысячи, тысячи других людей до нас прошли этим путем, и что они действительно дошли до какой-то такой меры богопознания, до такой изумительной красоты человечества, что и нам это возможно. Верхние ряды иконостаса нам представляют образы пророков, дальше апостолов, дальше святых, и все они о том же говорят. И восходит весь этот путь Христу Господню. Это путь. Христос нам сказал: «Если кто меня любит, пусть за мной последует». И в другом месте он говорит, что мы должны отказаться от себя, отвернуться от себя, потерять к себе интерес и взять на себя крест, то есть подвиг жизни, и следовать за ним, куда бы он ни пошел. А куда же он пошел? Сначала на крест, да, но затем вечную славу.
Каково значение алтаря? Каково значение его наиважнейшей принадлежности, престола? Мы обратились к митрополиту Сурожскому Антонию.
Когда открываются средние врата иконостаса, которые мы называем царскими вратами, потому что через него входит тот, которого мы называем царем славы, Господь Иисус Христос, образно в виде Евангелия, который вносится через эти врата, образно также в виде приготовленного хлеба и вина, которые потом будут освящены и розданы верующим. Когда открываются эти врата, первое, что мы видим, это престол Божий. На этом престоле лежит Евангелие, которое представляет собой не только Слово Христово, но и Личность Христа. Это благая весть о том, что Бог пришел в мир, стал человеком, и что спасение теперь внутри человеческого рода, а не где-то за его пределами. Крест, который говорит о том, какой ценой наше спасение нам дается. Святой Серафим Саровский одному из своих посетителей говорил о том, что не надо легко просить у Христа помощи, потому что, да, помощь Он даст, но мы должны помнить, какой ценой Он купил право и власть нам помогать. И под Евангелием красный плат с частицей святых мощей, то есть частицей костей одного из древних святых. Иногда мы знаем, чьи кости, чьи мощи, а иногда мы не знаем. Но этот плат во время службы раскрывается в воспоминании о том, как первое поколение христиан совершало божественную литургию на могилах мучеников. Когда храм постоянный, когда престол окончательно поставлен, то в самом престоле под верхней доской в маленьком ковчеге лежат тоже мощи какого-нибудь святого. Но все службы совершаются на открытом антиминсе. А слово «антиминс» — это значит то, что заменяет собой престол, стол, на случай, если это простой стол, если там мощей нет. Кроме того, стоит дарохранительница, то есть маленький ковчежец, в который хранятся святые дары, то есть освященный хлеб, обмокнутый во святую освященную кровь, который там хранится с Великого Четверга до Великого Четверга или дальше, для того, чтобы иметь возможность, не совершая вновь литургию, обедню, причастить больного, который не может дождаться момента, когда служба будет кончена. Вот это основные вещи, которые лежат на престоле. Кроме того, стоит семисвечник, стоят две свечи, но это не составляет сущность того, что вы видите. И престолом этот стол называется, потому именно, что в середине его лежит Евангелие, которое в наших глазах является образом как бы живой иконы и слова, и личности Христа, который воссел после своей трагической смерти и победы воскресением на престол Божий. По левую сторону стоит другой стол, который называется жертвенником. Там содержатся сосуды, которые будут употребляться во время литургии. Об этом я скажу, когда мы будем говорить о богослужении. И этим заканчивается все, что надо сказать об алтаре. Конечно, там бывают и служебные элементы. Есть стол, на котором прислужники держат и свечу, и алтарное вино, и хлеб, и ладан. Но это не является самой тайной этого алтаря. И кто же имеет право в него входить? Не все. По уставу церковному, по древнему уставу, только те люди, которые посвящены на служение алтарю и на служение церкви. То есть не всякий входит, ни мужчина, ни женщина, полноправно. И поэтому входит туда священник, епископ, диакон и поставленные священнослужители и церковнослужители. Те, которые церковью избраны, для того, чтобы совершать это служение. И это надо всем помнить, что алтарь не место, куда всякий имеет право войти, либо по любопытству, чего люди, конечно, из благоговения не делают, либо даже просто по какой-нибудь нужде. Это место святое. Если я говорил вначале о том, что когда входишь в храм, надо остановиться и как мытарь обозреться и подумать, кто же я такой для того, чтобы войти в эту область, которая вся посвящена Богу, тем более надо это помнить, когда входишь в алтарь. И поэтому всякий, входящий в алтарь, останавливается, кладет на себя крестное знамение и поклоняется до земли престолу Божию. И только после этого он приступает к тому делу, которому он представлен.
В одной из бесед о значении, устройстве и символах православного храма митрополит Сурожский Антоний говорил о том, как готовить человека к крещению. Сегодня владыка продолжает эту беседу.
В этом чине подготовки человека помазывают маслом, которое предварительно благословляется, освящается. И это образ, который очень важен. Потому что это помазание маслом соответствует как бы символически к тому, как в древности, готовясь к борьбе, люди обмазывали свое тело маслом для того, чтобы сражаться с противником. И это помазание маслом нам говорит о том, что вот Ты только что отказался от всего, что, от всего зла, которое качествует в мире. Ты соединился со Христом и взялся за то, чтобы бороться со злом вместе с Ним. Но знай, что победа тебе дастся только путем борьбы и только ценой мужественного стояния за добро. Вот это помазание масла делает человека борцом. Ему напоминает о том, что вся жизнь его будет борьбой, сражением со всем тем, что недостойно самого высокого, что в нем есть, и самого высокого, о чем ему говорит Христос. Недостойно того, чтобы стать действительно полным смысле человеком и образом Божьим на земле. После этого совершается освящение, вод крещения. Читается ряд молитв, где мы молим о том, чтобы эти воды получили благодатью Святого Духа те свойства освящения, очищения, которые когда-то были присвоены реке Иордану, когда собирались у этой реки ученики Иоанна Крестителя, и когда пришел к этой реке креститься в ней сам Господь наш Иисус Христос. И вот об этом я хочу сказать нечто более подробно. Когда креститель Иоанн вышел на свою проповедь, его голос звучал во всей Иудее и Самарии, как голос Божий, призывающий людей обратно к чистоте, к полноте жизни, к достойному человечеству. И к нему собирались люди, потому что в нем они видели человека, который все забыл, кроме воли Божией. О нем сказано в Евангелии от Марка, что он глас, звучащий в пустыне. Это даже не человек, который произносит проповедь, это проповедь, которая звучит через человека. И вот люди собирались, они исповедали свои грехи, то есть все то, что их делало недостойными своего человеческого звания. И в знак очищения, но только в знак очищения, они погружались в эти воды иорданские, как бы омывая с себя все зло, всю нечистоту своего прошлого, и выходили из этих вод, да, очищенными своим покаянием и своей готовностью теперь уже быть Божьими людьми в полном смысле этого слова. Когда пришел Христос креститься от Иоанна, Иоанн недоумевал, зачем ему креститься? Он же свободен от всякого греха? Он Бог, облегшийся в плоть, в человечество наше. Что ему омывать? И вот мне кажется, что здесь стоит дать объяснение, которое я в свое время получил от очень замечательного протестантского пастора на юге Франции. Мы с ним обсуждали этот вопрос. И он мне тогда говорил о том, что так ему представляется дело. Что когда люди приходили к Иоанну Крестителю и омывали в этих водах свою нечистоту, эти воды постепенно делались отягоченными человеческим грехом. Из простых вод, которые сотворены были изначально Богом, они делались тем, что русские сказки называют мертвыми водами. И когда Христос пришел на воды Иордана, Он пришел не очищать себя, Он погрузился в эти воды смерти для того, чтобы воспринять в своем человечестве всю тяжесть, всю разрушающую силу греха и, приобщившись к этой тяжести, не к греху, потому что он оставался безгрешен, но приобщившись к этой тяжести, ее нести на своих плечах, донести до креста и своей смертью освободить хотя бы потенциально людей от того зла, который им принадлежит. Вот почему эти воды крестильные мы сравниваем с водами Иордана. Эти крестильные воды уже не мертвые воды. Это воды, которые мы получаем как бы в их естественной чистоте от Бога, на который мы призываем действие Святого Духа, который пронизывается этой благодатью Святого Духа и делается животворящими водами, которые нас могут приобщить к той чистоте, к той очищенности от греха, которую только Христос может нам дать. И погружаясь в эти воды, мы погружаемся как бы в чистоту Христову, погружаемся в новизну жизни, которая Его жизнь. Погружаемся в эти воды неочищенными и выходим из них очищенными.
Вы услышите беседу митрополита Сурожского Антония о пути и обязанностях новокрещенного человека.
После того, как человек крестился, то есть погрузился в эти воды с молитвы, крещается раб Божий или раба Божия, такая-то и такое-то, во имя Отца и Сына и Святого Духа, человек выходит из этих вод, обновленный, и теперь в знак вновь обретенной чистоты он облекается в белую одежду. И за этим совершается шествие. Это шествие вокруг купели, вокруг этих вод, которое производится 3 раза в знак как бы вечности, и при котором священник идет впереди со крестом, за ним идет крещаемый или крещаемая, если это ребенок, восприемник или восприемница его несут, и хор поет. Те, которые крестились во Христа, облеклись во Христа. То есть те, которые погрузились в Него, теперь как бы одеяны Его чистотой, Его полнотой, Его новым человечеством. Затем читается послание апостола Павла, где именно говорится о том, что мы погружаемся в эти воды для того, чтобы умереть ко всему тому, что чуждо и Богу, и Христу, и нам самим, и восстаем в обновленной жизни. И, наконец, последнее действие этого крещального обряда заключается в миропомазании. Мира – это особого рода масло, которое освящается раз в год в церкви патриархом вместе со своими епископами. Это масло, которое изготовляется и раздается всем священникам для того, чтобы они могли из одного источника помазывать крещаемых. И это помазание нам напоминает о том, что слово «Христос» с греческого языка значит «помазанник». И то же самое значит слово «мессия» с еврейского языка. Теперь этот крестившийся человек является помазанником, человеком, избранным Богом, на которого сошла благодать Святого Духа, который предназначен к определенному служению. И это служение заключается ни в чем ином, как в том мире, в котором он живет, быть вестником вечной жизни. Быть, в свою меру, конечно, тем, чем был Христос, когда он проповедовал на земле. Быть человеком, родина которого теперь стала Царство Божие, который посланник, который послан Богом в этот мир для того, чтобы его покорить вечности. Но покорить слово неверное, потому что покорить в обиходе наших понятий значит как бы поработить, подчинить. А покорить с точки зрения Божией, это значит победить все зло и освободить и человека, и человечества, создать новый народ, который был бы народом свободным от всего того, что является злом на земле. Больше того, от времени. Больше того, даже от принадлежности к падшему миру. Это войско, которое принадлежит уже теперь к вечности и только временно продолжает жить на земле для того, чтобы выполнить свою задачу, провозгласить закон любви, закон свободы, закон новой жизни, который нам принесен через Христа, Его жизнью, Его смертью, Его воскресением и вознесением на небеса. То, что я сейчас сказал, я хотел бы глубоко запечатлеть в ваших сердцах и ваши мысли. Крещение заключается в том, что просто на земле стать членами церкви, прихожанами того или другого прихода, посетителями того или другого храма. Крещение значит именно то, о чем я говорил. Вступление в Царство Божие и становлением посланника Христова на земле. Но для того, чтобы быть посланником, надо так глубоко сродниться с тем, который тебя посылает, так глубоко проникнуться его мыслью, так соединиться душой с его сердцем, чтобы вся наша жизнь была бы отображением его жизни, и чтобы каждое наше слово было бы его словом, чтобы каждому из нас стать новым Иоанном Крестителем, который был до прихода Христова голосом Божьим на земле. Голосом, который люди слышали, и в котором они узнавали Божий голос, забывая как бы о том, кто говорит, слышит только живого Бога.
В своих беседах о значении православного храма митрополит Антоний, рассказавший об алтаре, возвращается теперь в ту часть храма, которую он называет кораблем. Владыка Антоний.
Образ корабля взят из Ветхого Завета. Некоторые из вас помнят о том, что в Ветхом Завете рассказывается о потопе и о том, как малая часть человечества, которая сохранила в себе еще подлинные человеческие черты, были спасены вместе с зверьми в ковчеге. И вот этот образ небольшого числа людей, которые спаслись, потому что они остались вместе во имя Божие и в единстве своего человечества, перенесен и на церковь. И когда мы думаем о том, что эта часть церкви называется кораблем, мы не только думаем о том, что когда-то было в Ветхом Завете. Ведь корабль – это деревянное судно, это хрупкая, в сущности, постройка, на которые напирают и волны, на которые дуют ветры, которые стараются размыть все силы природы. И не так ли древние христиане переживали корабль церковный, когда они были гонимы, ненавидимы, когда их отдавали на суд и на муки? Этот храм, эта малая область, которая была посвящена Богу, действительно была как корабль. Это место, где они с Богом были спокойны, уверены в своей судьбе. Вот почему так дорого это название корабля. Это не только место, где люди в безопасности. Это место, где люди и Бог вместе, но где люди вместе с Богом, который стал человеком для того, чтобы жить для спасения людей и умирать ради спасения людей. Его ученики готовы и жить, и умирать в его имя для спасения других.
О том, что происходит в православном храме, продолжает свою беседу и владыка Антоний. Сегодня он говорит об освящении различных предметов и их хранении.
Мы освящаем зерна, масло, то есть, которое мы называем елеем, старым словом славянским. И все освященные предметы хранятся с благоговением. Они Божии. Это не идолы какие-то, но они Божии. Можно сказать, в таком же смысле, в котором мы благоговейно, любовно храним предметы, которые принадлежали к нашим родителям, которые умерли, или которые принадлежат к русской истории. Мы перед ними благоговеем, потому что они каким-то образом связаны с личностями или с событиями, которые такие значительные, что мы не можем к ним относиться пренебрежительно. И вот, когда мы освящаем, например, хлеб, вино, елей и зерна, и все другие предметы, они уже делаются Божьими. Сеется это зерно в поле, а поле – Божие поле. Оно может осквернено человеческим употреблением этого поля. Может быть, там оно насыщено кровью, которая была пролита на войне. А тут падает зерно, которое Божие. И оно очищает хотя бы тот малый участок земли, в который оно ложится, и от которого оно произрастет животворящей силой земли, которую Господь ей дал. А другие предметы мы храним в алтаре или храним даже на домах. Мы храним часто, например, святую воду, которая освящается на крещение, и люди при болезни ею мажутся, немножко выпивают ее. Мы храним частицы просфор тоже на случай болезни, на случай душевного упадка, чтобы приобщиться к чему-то, что Божие. И храним это просто с честью, где только мы можем, но с честью.
В прежних своих беседах митрополит Сурожский Антоний рассказывал о том, как благословляются различные приношения и предметы в церковной жизни. Сегодня он начинает с вопроса, как часто происходит освящение предметов.
Некоторые предметы освящаются регулярно. Скажем, на всеношный перед праздниками всегда освящается хлеб, пшеница, вино и елей. Люди приносят, или это из запаса церковного, потому что люди, конечно, приносят больше, чем освятиться в один раз, и поэтому хранится на будущий случай. Некоторые предметы освящаются к данному случаю, воды крещения, например. Трудно назвать предметом хлеб и вино, которые освящаются в литургии, но они тоже к данному случаю освящаются, а потом, как говорится по-славянски, потребляются, то есть священник их съедает и выпивает остаток вина, умывает чашу и выпивает эту воду, эту чашу вытирает, и она готова для следующего раза. Но ничего из этого не выкидывается. Скажем, воды, крестильные воды, они не выливаются в помойку. Они выливаются в сад, на цветы. И так и со всеми предметами. Их всех не перечислишь. Но мы освящаем все только возможные предметы. Все, что приносится как бы в дар Богу, освящается, то есть изымается из греховного мира, приносится к Богу и приобщается как бы к Его святости. Некоторые освящения особенно как-то трогательны. Например, освящается колокол. Этот колокол люди не будут трогать, не будут видеть даже на колокольне. Только его звук будет доходить до них. Но этот освященный колокол что-то может до их души донести. Вы, может быть, помните стихотворение, где говорится: «Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою, звуком долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, прогреми над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и стряхнет с себя забвенья, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение». Таким образом, даже звук колокола как бы освящается благодатью и делается способным пробудить вечную жизнь там, где она только дремлет.